Все большее число экспертов, наблюдающих за происходящим в самопровозглашенной республике Южная Осетия, называют политику нынешней администрации в Ахалгорском районе дискриминационной. Кто такие ахалгорцы, в чем выражается их дискриминация, в своем блоге объясняет Мурат Гукимухов.
Ни осетины, ни грузины, а ленингорцы. Это люди, которые в августе 2008 года уснули в Грузии, а проснулись в Южной Осетии. Большая часть ушла в Грузию, теперь их уместнее называть цированцы, а не ленингорцы. Меньшая часть решила остаться в своих домах, рядом с родными могилами. Это, собственно, и есть сегодняшние ленингорцы. Главный фактор, который повлиял на это решение – доверие к власти. Югостинские российские военные, приехавшие из Схинвала начальства, показали себя приличными и доброжелательными людьми. За все время ни одного разбитого стекла в районе, ни одной солдатской шалости, мордобоя, изнасилования или мародерства. В конце августа на вертолете в Ленингор прилетел президент Эдуард Кокойты. Президент, читая Южная Осетия, гарантировал ленингорцам соблюдение их гражданских прав, в том числе на обучение в грузинских школах. И, внимание, свободу передвижения в Грузию. Эдуард Кокойты выразился приблизительно так. По нашим законам пункта пропуска в Грузию не должно существовать, но мы знаем, что у вас там родные и близкие, с которыми вы должны поддерживать отношения. Под эти гарантии ленингорцы остались. Для Южной Осетии и России это была важная политическая победа. Ленингорцы стали главным аргументом против обвинений со стороны Грузии в выдавливании грузинского населения. Позицию грузинского руководства в отношении ленингорцев выразил осенью того же года в ту пору министр внутренних дел Ваноми Рабишвили, когда открывал поселок беженцев в Цироване. Он выразился приблизительно так: «Мы построили жилье для тех, кто потерял свои земли, а тех, кто не уехал, тех, кто остался там, мы будем считать как сотрудничающих с оккупационным режимом, и против них будут предприняты соответствующие меры». Следующие 4 года ленингорцы были под давлением грузинских спецслужб и Сакрибула, за которым они были закреплены. К ним придирались на границе, запрещали вывозить купленную в Тбилиси бытовую технику. После победы мечтателей на парламентских выборах в октябре 2012 года давление сменилось на милость. Чего не сделали ни Эдуард Кокойты, ни Леонид Тибилов, они не смогли интегрировать ленингорцев в республику. Для этого был только один способ – через должности и коррупцию. Но в районе все начальство, как и сейчас, привозное. И бюджет они пилят сами, без местных. Какая уж тут интеграция. Многие югосинские эксперты упрекали власти в том, что за 12 лет в грузиноязычном районе они не открыли даже курсов русского или осетинского языка. А зачем? Для того, чтобы мести улицу или копать траншею, вполне достаточно и грузинского. Но при этом у ленингорцев появилась другая ниша. Они приспособились жить, извлекая пользу из своего особого статуса и свободы передвижения в Грузию. Благо, мечтатели сняли все запреты. Через Дроздахан стали пропускать грузы. Жизнь завертелась вокруг овощного трафика и массы преференций, которые сулит двойное гражданство. Плюс внушительный социальный пакет в Грузии, как для жителя оккупированной территории. Я бы сказал, ленингорцы – это не национальная и даже не географическая стата, а общественная или, скорее, культурная. Они стоят как бы в стороне от конфликта со своим третьим мнением. Мнением надо признать в основном приспособленческим, впрочем, как и везде, но при этом не злобным. Они не хотят выбирать, или, как сказал бывший начальник ленингорского РОВД, падать на одну сторону. Им это не нужно. При этом какой-то вины за собой они тоже не чувствуют. Они пытаются извлекать пользу из своего положения. Это многих раздражает по обе стороны от границы. Они для всех предатели, пятая колонна, неблагонадежные, непатриотичные и так далее. Первые серьезные проблемы у ленингорцев со стороны югосетинских властей появились после прихода к власти Анатолия Бибилова. При нем закрыли грузинские школы, школьным учителям и воспитателям в детских садах запретили говорить с детьми на грузинском языке. Выпускникам, которые хотели поступать в грузинские вузы, не выдавали пропуски, чтобы они смогли выехать на учебу. Большую часть прошлого года пункт пропуска Раздахан был закрыт. Не выпускали даже экстренных больных для госпитализации в грузинских клиниках, из-за чего 10 стариков в прошлом году скончалось. Что это, если не дискриминация? Из вольного сообщества они превратились в предмет политических спекуляций между Схинвалом и Тбилиси, как это было в прошлом году, когда из ленингорцев, по сути, сделали заложников Сныльского кризиса. Есть много мнений по поводу того, за что Бибилов притесняет ленингорцев. Есть версия, что это личное. Анатолий Ильич не простил им того, что на всех выборах, президентских и парламентских, они голосовали против него. Но мне кажется, тут другое. Анатолий Бибилов не признает за ними право на культурную особенность. Более того, он воспринимает ее как вызов. Во всяком случае, так это выглядит со стороны. Выражаясь в терминах английского философа Эрнеста Гелнера, его действия направлены на то, чтобы политическая граница Южной Осетии совпала с культурной границей, чтобы политическая общность соответствовала культурной общности. А как иначе объяснить запрет говорить с детьми на грузинском языке в школах и детских садах? В свое время из-за этого распалась грузинская ССР, потому что тогдашнее руководство Грузии добивалось именно того же – культурного соответствия на всей территории. Именно поэтому абхазы и осетины ушли из Грузии. У них получилось, они создали независимое государство. Но, как выяснилось, и у них теперь культурные границы не соответствуют политическим. Другой вопрос, почему эти притеснения и политические спекуляции стали возможными? Дело в том, что до 2012 года в администрации президента России бюрократическая ответственность за Грузию, Абхазию и Южную Осетию сосредотачивалась в одних руках. Начальника управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Но 26 июня 2012 года Владимир Путин своим указом создал управление по соцэкономсотрудничеству с государствами, участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. С этого времени отношения с Грузией курировал начальник управления по связям с зарубежными странами Владимир Чернов, а отношения с молодыми республиками – помощник президента Владислав Сурков. Иными словами, эти направления были разделены. Они больше не были ответственностью одного человека. С этого момента тем, кто занимается Южной Осетией и Абхазией, совершенно все равно, что будет в отношениях с Грузией. А те, кто работает на грузинском направлении, не могут влиять на отношения с Абхазией и Южной Осетией. Если какая-то координация между направлениями и происходит, то где-то очень высоко и очень редко. Многие столичные эксперты считают, что эта перестановка отразилась на качестве российской политики в регионе. Потому что, например, никто не взвешивает, как отражается происходящее в Южной Осетии на отношения с Грузией. Точнее, не взвешивал, потому что 24 января за все направления отвечает заместитель руководителя администрации президента Дмитрий Казак. Будем надеяться, что теперь что-то изменится. Провокаций между Грузией и Южной Осетией станет меньше, и ленингорцам полегчает. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказ».